Что-то к ней прикоснулось. Что-то легонько и осторожно ткнулось ей в руку. После долгого одиночества, когда ее окружали лишь мертвые и неподвижные камни, это прикосновение, несмотря на усталость, заставило ее резко вскочить. Во всяком случае, она попыталась вскочить. То, что к ней прикоснулось, фыркнуло и с громким топотом отбежало. Цири с трудом села, протирая фалангами пальцев загноившиеся уголки глаз. «Ну вот я и спятила», — подумала она. В нескольких шагах от нее стояла лошадь. Цири заморгала. «Нет, это не был мираж. Это действительно была лошадь. Лошадка. Молодая лошадка, почти же ребенок». Она пришла в себя, облизала запекшиеся губы и кашлянула. Лошадка подпрыгнула и отбежала, шурша копытами по гравию. Она двигалась очень странно, и масть у нее тоже была непривычной, то ли буланая, то ли серая. Но, возможно, так только казалось, потому что солнце освещало ее сзади. Лошадка фыркнула и подошла на несколько шагов. Теперь Цири видела ее лучше. Настолько лучше, что кроме действительно непривычной масти, сразу же заметила и странные неправильности строения. Маленькую головку, необычно стройную шею, тоненькие бабки, длинный и густой хвост. Лошадка остановилась и взглянула на Цири, повернув голову боком. Цири беззвучно вздохнула. Из выпуклого лба лошадки торчал рог, длиной не меньше двух пядей. «Невозможная невозможность», — подумала Цири, приходя в себя и собираясь с мыслями. «Ведь единорогов уже нет на свете, ведь они же вымерли. Даже в ведьмачьей книге в Каэр-Морхене не было единорога. Я читала о них только в книге мифов в храме, да и в физиолегусе, который я просматривала в банке господина Джанкарди, была картинка, изображающая единорога. Но тот единорог больше походил на козла, чем на лошадь. У него были косматые бабки и козлиная борода, а рог был, пожалуй, длиной в два локтя». Цири удивилась, что так хорошо все помнит. Помнит события, происходившие сотни лет назад. Голова закружилась, внутренности скрутила боль. Она застонала и свернулась в клубок. Единорог фыркнул и сделал к ней шаг, остановился, высоко поднял голову. Цири вдруг вспомнила, что говорили о единорогах книги.
«Можешь подойти», — прохрипела она, пытаясь сесть.
«Можешь, потому что я...» Единорог фыркнул и умчался, размахивая хвостом. Но недалеко. Через минуту остановился, мотнул головой, топнул копытом и громко заржал. «Неправда!» — в отчаянии застонала она. «Яра только один раз поцеловал меня, а это не в счет. Вернись!» От усилий у нее потемнело в глазах, она бессильно упала на камни. Когда, наконец, сумела поднять голову, единорог уже снова был близко. Внимательно глядя на нее, он наклонил голову и тихо фыркнул.
«Не бойся меня», — шепнула она. «Не надо, ведь я же умираю».
Единорог заржал, тряхнул головой. Цири потеряла сознание. Когда она очнулась, никого рядом не было. Застывшая, измученная жаждой, голодная и одинокая. Единорог был миражом, призраком, сном. И исчез, как исчезают сны. Она понимала это, признавала, и все-таки чувствовала обиду и отчаяние, словно это видение и правда существовало, было рядом, и вот бросила ее, как бросили все остальные. Она хотела встать, но не могла, прижалась лицом к камням. Медленно протянула руку к бедру, нащупала рукоять кордика. «Кровь — жидкость. Я должна напиться». Послышался стук копыт, фырканье.
«Ты вернулся», — прошептала она, поднимая голову. «Ты в самом деле вернулся».
Единорог громко фыркнул. Она увидела его копыта близко у самых глаз. Копыта были мокрые. С них прямо-таки стекала вода. Надежда придала ей силы, переполнила радостью. Единорог вел. Цири шла следом, все еще не веря, что это не сон. Когда, наконец, усталость победила, она опустилась на четвереньки. Потом поползла. Единорог привел ее к неглубокой впадине между скалами, дно которой выстилал песок. Цири ползла из последних сил, но ползла, потому что песок был влажный. Единорог остановился над небольшим углублением в песке. Заржал. Ударил копытом раз, другой, третий. Она поняла. Подползла ближе, стала помогать. Рыла, обламывая ногти, копала, отбрасывала. Возможно, всхлипывала при этом, но не отдавала себе в том отчета. Стоило в углублении появиться грязно-коричневой жижи, как Цири тут же приникла к ней губами. Глотала мутную воду вместе с песком так жадно, что жидкость мгновенно исчезла. Цири с величайшим трудом взяла себя в руки. Углубила ямку, помогая кордикам. Потом села и стала ждать. Скрипя песком на зубах и дрожа от нетерпения, она ждала, чтобы лунка снова наполнилась водой. А потом пила. Долго. В третий раз она дала воде немного отстояться. Выпила глотка 4 без песка, только с мутью. И тут вспомнила о единороге. «Ты, наверное, тоже хочешь пить, конёк», — сказала она. «Но ведь грязь ты пить не станешь. Коньки грязи не пьют». Единорог заржал. Цири углубила ямку, укрепив ее края камнями. «Погоди, конёк, пусть немного отстоится». Конёк фыркнул, топнул, отвернулся. «Не косись, пей». Единорог осторожно поднес ноздри к воде. «Пей, конёк, это не сон. Это всамделишняя вода». Вначале Цири тянула, не хотела отходить от ключа. Придумала, как лучше пить. Просто надо было выжимать в рот намоченный в ямке платочек, что позволяло отцедить песок и тину. Но единорог налегал, ржал, топал, отбегал, возвращался снова. Он призывал идти и указывал дорогу. Хорошо подумав, Цири послушалась. Конёк прав, надо идти. Идти в сторону гор, выбраться из пустыни. Она двинулась следом за единорогом, оглядываясь и тщательно фиксируя в памяти положение источника. Она не хотела блуждать, если пришлось возвращаться. Вместе они шли весь день. Единорог, которого она назвала коньком, вел. Это был удивительный конек. Он обрывал и жевал стебли, которых не тронула бы не только лошадь, но и изголодавшаяся коза. Обнаружив в камнях колонну больших муравьев, тут же принялся поедать их. Сначала Цири изумленно смотрела на него, потом присоединилась к пиршеству. Она была чертовски голодна. Муравьи оказались ужасно кислыми, но, возможно, благодаря этому у нее не возникали позывы. Кроме того, муравьев было много, и можно было поработать занемевшими челюстями. Единорог съедал насекомых целиком. Она же удовольствовалась брюшками, выплевывая твердые части хитиновых оболочек. Пошли дальше. Единорог высмотрел несколько кустиков пожелтевших ковылин и с удовольствием сживал их. На этот раз Цири не присоединилась. А когда конёк отыскал в песке ящериные яйца, ела она, он же только посматривал. Пошли дальше. Цири заметила небольшие заросли ковыля и указала на них коньку. Спустя какое-то время конёк обратил ее внимание на огромного черного скорпиона с хвостом 1½ пяди. Цири затоптала эту мерзость. Видя, что она не собирается есть скорпиона, единорог съел его сам, а вскоре указал ей на очередное гнездо ящерицы. Сотрудничество оказалось вполне сносным. Пошли дальше. Горная цепь была все ближе. Когда опустилась глубокая ночь, единорог остановился. Он спал стоя. Цири, знакомая с лошадьми, вначале пыталась уговорить его лечь. Она могла бы прислониться к нему и попользоваться его теплом. Но из этого ничего не получилось. Конёк косился и отходил, все время выдерживая дистанцию. Он вообще не желал вести себя классическим образом, описанным в ученых книгах. Явно не имел ни малейшего желания класть голову ей на подол. Цири одолевали сомнения. Она не исключала, что относительно взаимоотношений единорогов и девиц книги лгали. Но имелась и другая возможность. Во-первых, у Цири не было подола, а значит, и некуда было класть голову. Во-вторых, единорог был явно единорогом же ребенком. И, как всякое юное создание, абсолютно, но абсолютно не разбирался в девицах. Вероятность того, что конёк мог воспринимать и серьезно толковать те несколько странных снов, которые ей некогда привиделись, она категорически отбросила. Но кто же всерьез толкует сны? Он ее немного разочаровал. Они вместе путешествовали уже 2 дня и 2 ночи, а он так не нашел воды, хоть и искал. Несколько раз останавливался, крутил головой, водил рогом, потом уходил рысью, разведывал каменные распадки, греб копытами в песке. Нашел муравьев, нашел муравьиные яйца и личинки. Нашел ящериное гнездо. Нашел цветастую змейку, которую ловко забил, но воды не нашел. Цири заметила, что единорог все время крутит, не придерживается прямой линии, и не без оснований заподозрила, что животное вовсе не было обитателем пустыни, просто заблудилось тут, как и она. Муравьи, которые стали попадаться все чаще, содержали в себе кислую влагу. Но Цири все серьезнее начала подумывать о возвращении к источнику. Если бы они пошли еще дальше и не нашли воды, на возвращение могло бы и не хватить сил. Жара все усиливалась, движение изнуряло. Она уже намеревалась попробовать втолковать это коньку, когда тот вдруг протяжно заржал, махнул хвостом и галопом бросился вниз, между иззубренными камнями. Цири последовала за ним, на бегу пережевывая муравьиные брюшки. Большое пространство между камнями заполняла широкая песчаная площадка, в центре которой расположилось углубление. «О!» — обрадовалась Цири. «Умная ты, коняшка, конек! Опять нашел источник. В этой яме должна быть вода». Единорог протяжно фыркал, обходя углубление легкой рысью. Цири подошла. Углубление было большим, никак не меньше 20 футов в диаметре. Круглое оно напоминало воронку. И было таким правильным, словно кто-то оттиснул в песке гигантское яйцо. Внезапно Цири поняла, что такая правильная форма не могла возникнуть сама по себе. Но было уже поздно. На дне воронки что-то зашевелилось. В лицо Цири ударил сильный фонтан песка и гравия. Она отскочила, упала и почувствовала, что сползает вниз. Рвущиеся вверх фонтаны гравия били не только по ней, они били в обрез воронки. Ее край осыпался волнами и волочил девочку ко дну. Цири крикнула, словно пловец, молотя руками, напрасно пытаясь нащупать опору для ног. Тут же сообразила, что резкие движения только ухудшают положение, ускоряют осыпание песка. Она перевернулась на спину, уперлась каблуками и широко раскинула руки. Песок на дне ямы зашевелился и заволновался. Она увидела вылезающие из-под него коричневые, оканчивающиеся крючками клешни, длиной в добрую половину сажени. Она снова крикнула, на этот раз гораздо громче. Град гравия сразу перестал сыпаться на нее и ударил в противоположный край воронки. Единорог встал на дыбы и неистово заржал. Край воронки обломился под ним. Он попытался вырваться из зыбкого песка, но тщетно. Он погружался все глубже и все быстрее сползал ко дну. Страшные клешни громко защелкали. Единорог отчаянно заржал, дернулся, бессильно колотя передними копытами по осыпающемуся песку. Задние ноги у него целиком увязли. Как только он сполз на дно воронки, его тут же схватили чудовищные клешни укрытого в песке существа. Услышав дикий визг боли, Цири яростно крикнула и кинулась вниз, выхватывая из ножен кордик. Оказавшись на дне, она мгновенно поняла свою ошибку. Чудовище скрывалось глубоко, удары кордика не доставали его через слой песка. Вдобавок ко всему, удерживаемый чудовищными клешнями и затягиваемый в песчаную ловушку единорог обезумел от боли, визжал, вслепую колотил передними копытами, угрожая переломать ей кости. Ведьмачьи пляски и фокусы здесь пригодиться не могли. Но существовало одно достаточно простое заклинание. Цири призвала силу и ударила телекинезом. Тучка песка взвелась вверх, обнажая скрытое чудовище, вцепившееся в бедро визжащего единорога. Цири тоже взвизгнула от ужаса. Ничего более отвратительного она не видела никогда. Ни на картинках, ни в ведьмачьих книгах. Ничего столь мерзостного она даже не могла вообразить. Чудовище было серо-коричневым, овальным и раздувшимся, словно упившийся кровью клоп. Узкие сегменты бочкообразного тела покрывала редкая щетина. Ног у него, казалось, нет вообще, зато клешни были почти такой же длины, как и само тело. Лишившись песчаной защиты, существо немедленно отпустило единорога и начало закапываться быстрой и резкой вибрацией раздувшегося тела. А выбирающийся из воронки единорог еще и помогал ему, сталкивая вниз волны песка. Цири охватило бешенство и жажда мести. Она кинулась на едва уже выступающую из песка мерзость и всадила кордик в выпуклую спину. Налетела сзади, предусмотрительно держась подальше от щелкающих клешней, которыми чудовище, как оказалось, могло дотянуться далеко назад. Ударило снова, а хищник закапывался с невероятной скоростью. Но закапывался не для того, чтобы сбежать, а чтобы напасть. Ему хватило двух движений, чтобы скрыться полностью. Затем он резко двинул волну, засыпав Цири до половины бедер. Она вырвалась и бросилась назад, но бежать было некуда. Кругом песок, любое движение тянуло на дно. А песок на дне вспучивался двигающейся к ней волной. Из волны высунулись щелкающие, оканчивающиеся острыми крючками клешни. Спас ее конек. Опустившись на дно воронки, он мощно ударил копытами в выступающий песок, выдающий неглубоко скрывающееся чудовище. Под сильными ударами приоткрылась серая спина. Единорог наклонил голову и всадил рог точно в то место, где вооруженная клешнями голова соединялась с пузатым туловищем. Видя, что пригвожденный к земле монстр бессильно загребает песок, Цири подскочила и с размаху вонзила кордик в дергающееся тело. Выхватила, ударила снова. И еще раз. Единорог вырвал рог и со всей силы опустил на бочкообразный корпус передние копыта. Истоптанный монстр уже не пробовал закапываться. И вообще не шевелился. Песок вокруг него увлажнился от зеленоватой жижи. Не без труда они выбрались из воронки. Отбежав на несколько шагов, Цири без сил свалилась на земь, тяжело дыша и дрожа под действием поступающего в гортань и виски адреналина. Единорог обошел ее вокруг. Он ступал неловко. Из раны на бедре сочилась кровь, стекая по ноге на бабки, метя шаги красным. Цири поднялась на четвереньки и ее вырвало. Спустя немного она встала. Подошла к единорогу, но конек не позволил к себе прикоснуться. Отбежал, повалился на бок. Потом вычистил рог, несколько раз сунув его в песок. Цири тоже очистила и вытерла клинок кордика, то и дело беспокойно поглядывая в сторону недалекой воронки. Единорог встал, заржал, шагом подошел к ней. «Я хочу осмотреть твою рану, конек». Конек заржал и тряхнул рогатой головой. «Ну, на нет и суда нет. Если можешь идти, пойдем. Здесь лучше не оставаться».
Вскоре им встретилась обширная песчаная лавина, вся до основания обрамляющих ее скал, пестрящая выкопанными в песке воронками. Цири изумленно рассматривала их. Некоторые были чуть не в два раза больше той, в которой они недавно боролись за жизнь. Они не решились пересечь песчаный поток, лавируя между воронками. Цири была уверена, что воронки подстерегали неосторожных жертв, а сидящие в них монстры с длинными клешнями опасны только тем, кто попадал в воронки. Соблюдая осторожность и держась подальше от ям, можно было пересечь песчаный район напрямик, не опасаясь, что одно из чудовищ вылезет из воронки и погонится за ними. Она считала, что риска нет, но предпочитала не испытывать этого на собственной шкуре. Единорог был явно согласен. Фыркал и отбегал, оттаскивая ее от лавины песка. Они обошли опасный район, держась ближе к скалам и твердому каменистому грунту, в который ни одна тварь не сумела бы закопаться. Цири не спускала с воронок глаз. Несколько раз видела, как из убийственных ловушек вырывались фонтаны песка. Чудовища углубляли и обновляли свои жилища. Некоторые воронки были так близко одна от другой, что выбрасываемый монстром песок попадал в соседние ямы, тревожа укрытых на дне существ. И тогда начиналась ужаснейшая канонада. В течение нескольких минут песок свистел и градом сыпался кругом. Цири заинтересовала, на кого же песчаные чудовища охотятся в безводной и, казалось бы, мертвой пустыне. Ответа долго ждать не пришлось. Из ближайшей ямы по широкой дуге вылетел темный предмет и шлепнулся неподалеку от них. После недолгого колебания она сбежала с камней на песок. Оказывается, из воронки вылетел трупик грызуна, напоминающего кролика, во всяком случае шерсткой. Трупик был съежившийся, твердый и сухой, легкий и пустой, как пузырь. В нем не было ни капли крови. Цири вздрогнула. Теперь она уже знала, на кого охотятся и как питаются уродины. Единорог предостерегающе заржал. Цири подняла голову. Поблизости не было ни одной воронки, только ровный и гладкий песок. И у нее на глазах этот ровный и гладкий песок вдруг вздулся, а вздутие начало быстро передвигаться в ее сторону. Она кинула высосанную труху и умчалась на камни. Решение обойти песчаную лавину стороной оказалось верным. Они пошли дальше, обходя даже мельчайшие участки песка и ступая исключительно по твердому грунту. Единорог шел медленно, прихрамывая. Из его раненого бедра сочилась кровь. Но он по-прежнему не позволял Цири подойти и осмотреть рану. Песчаная лавина заметно сузилась и начала извиваться. Мелкий сыпучий песок уступил место крупному гравию, потом окатышам. Воронки больше не попадались, поэтому они решили идти по проделанному лавиной руслу. Цири, хоть ее снова мучили жажда и голод, пошла быстрее. Появилась надежда. Песчаная лавина была никакой не лавиной, а дном реки, текущей с гор. В реке не было воды, но высохшее русло вело к истокам. Слишком слабым и маловодным, чтобы наполнить русло, однако, скорее всего, достаточным, чтобы из них можно было напиться. Она могла бы идти еще быстрее, но приходилось сдерживаться, потому что единорог шел медленно, с явным трудом. Хромал, тянул ногу, копыта ставил боком. Когда опустился вечер, он лег и не встал, когда она подошла. Позволил ей осмотреть рану. Раны было две, по обеим сторонам сильно вспухшего горячего бедра. Обе все время кровоточили, и вместе с кровью из них струился липкий, дурно пахнущий гной. Чудовище было ядовитым. На следующий день стало еще хуже. Единорог едва шел. Вечером лег на камни и не захотел подниматься. Когда она опустилась рядом на колени, он дотянулся до раненого бедра ноздрями и рогом, заржал. В этом ржании была боль. Гной выделялся все сильнее, запах был отвратительный. Цири достала кордик. Единорог тонко завизжал, попытался встать и упал задом на камни.
«Я не знаю, что делать», — всхлипнула девочка, глядя на клинок. «Я действительно не знаю. Наверное, рану надо разрезать, выдавить гной и яд. Но я не умею. Я могу навредить тебе еще больше».
Единорог попытался поднять голову, заржал. Цири села на камни, обхватила голову руками.
«Меня не научили лечить», — с горечью сказала она.
«Меня научили убивать, втолковывая, что таким путем я могу спасать. Это была страшная ложь, конек. Меня обманули». Надвигалась ночь, быстро темнело. Единорог лежал. Цири лихорадочно размышляла. Она набрала колосья и стебли, обильно растущие на берегу высохшей реки. Но конек не захотел их есть. Бессильно положил голову на камни и уже не пытался подняться. Только моргал. На морде проступила пена.
«Я не могу тебе помочь, конек», — глухо сказала она. «У меня нет ничего, кроме магии. Я чародейка».
Она встала, вытянула руки.
«Ничего.
Магической энергии требовалось много, а ее не было вообще. Этого она не ожидала.
Как же так?
Ведь водные жилы есть повсюду. Она сделала несколько шагов в одну, потом в другую сторону, пошла по кругу. Отступила.
Ничего.
«Проклятая пустыня!» — крикнула она, потрясая кулаками. «В тебе нет ничего, ни воды, ни магии. А говорили, что магия должна быть всюду. Это тоже было ложью. Все меня обманывали. Все!» Единорог заржал.
«Магия есть всюду. Она есть в воде, в земле, в воздухе и в огне».
Цири зло стукнула себя кулаком по лбу. Раньше это не приходило ей в голову, возможно, потому что там, меж голых камней, вообще не было ничего способного гореть. А теперь под рукой были сухие ковыли и стебли. А чтобы создать малюсенькую искорку, ей должно хватить тех крох энергии, которые она еще чувствовала в себе. Она набрала побольше сухих стеблей, сложила в кучку, обложила сухим ковылем. Осторожно сунула туда руку. «Аэнье!» Костерок посветлел. Замерцал язычок пламени, разгорелся, охватил стебли, сожрал их, взвился вверх. Цири подбросила стеблей.
«И что дальше?» — подумала она, глядя на оживающее пламя. «Вбирать? Как?»
Йеннифер запрещала касаться энергии огня. «Но у меня нет ни выбора, ни времени. Я обязана действовать. Стебельки и ковылины сгорят мгновенно. Огонь погаснет.
Огонь.
Какой он прекрасный, какой теплый.
Она не заметила, как и когда это случилось. Засмотрелась в пламя и вдруг почувствовала ломоту в висках. Схватилась за грудь, ей почудилось, что лопаются ребра. Внизу живота, в промежности и в сосках забилась боль, которую мгновенно сменило блаженство. Она встала. Нет, не встала, взлетела. Сила заполняла ее расплавленным свинцом. Звезды на небосклоне заплясали, как отраженные в поверхности пруда. Горящее на западе око ослепительно вспыхнуло. Цири поглотила этот свет, а вместе с ним и силу. «Хаэль! Аэне!» Единорог дико заржал и попытался вскочить, опираясь на передние ноги. Рука Цири поднялась сама, пальцы сложились в знак. Губы сами выкрикнули заклинание. Из пальцев выплыла светящаяся, колеблющаяся ясность. Огонь загудел языками пламени. Рвущиеся из ее руки волны света коснулись раненого бедра единорога, сосредоточились, проникли в него. «Хочу, чтобы ты выздоровел! Я хочу этого! Я Схаэль Аэнье!» Сила вспыхнула в ней, переполнила безграничной радостью. Огонь взвился к небу, вокруг посветлело. Единорог поднял голову, заржал, потом вдруг быстро вскочил с земли, сделал несколько неверных шагов. Выгнул шею, дотянулся мордой до бедра, пошевелил ноздрями, зафыркал, как бы с недоверием. Заржал громко и протяжно. Подпрыгнул, махнул хвостом и галопом обежал костер. «Я вылечила тебя!» — гордо воскликнула Цири. «Вылечила! Я чародейка! Мне удалось извлечь силу из огня. И она во мне, эта сила. Я все могу! Я могу все!» Она обернулась. Разгоревшийся костер гудел, рассыпая искры. «Нам больше не надо искать источники. Мы больше не будем пить воду пополам с грязью. Теперь у меня есть сила. Я чувствую силу, которая таится в этом огне. Я сделаю так, чтобы на проклятую пустыню хлынул дождь, чтобы вода брызнула из камней, чтобы здесь выросли цветы, трава, кальраби. Теперь я могу все! Все!» Она резко подняла обе руки, выкрикивая заклинания и скандируя апострофы. Она не понимала их, не помнила, когда научилась им и вообще обучалась ли когда-нибудь. Это не имело значения. Она чувствовала силу, горела огнем, она сама была огнем. Она дрожала от переполняющего ее могущества. Неожиданно ночное небо пропахало стрела молний. Меж скал и ковылей завыл ветер. Единорог пронзительно заржал и поднялся на дыбы. Огонь, бушуя, устремился вверх. Веточки и стебли уже давно обуглились, теперь горели сами камни. Но Цири этого не видела. Она чувствовала силу. Видела только огонь. Слышала только огонь. «Ты можешь все», — шептало пламя. «Ты овладела нашей силой. Ты велика. Ты могуча».
В пламени возникает фигура. Высокая молодая женщина с длинными прямыми цвета вороного крыла волосами. Женщина дико хохочет. Вокруг нее бесится огонь.
«Ты могуча. Те, кто тебя обидел, не знали, с кем имеют дело. Отомсти. Отплати им всем. Пусть они трепещут от страха у твоих ног. Пусть лязгают зубами, не смея взглянуть вверх на твое лицо. Пусть конючат и стенают, добиваясь твоей милости. Но ты будь выше этого. Отплати им, отплати всем и за все. Мсти!»
За спиной черноволосой женщины огонь и дым. В дыму виселицы, колья, эшафоты и помосты, горы трупов. Это трупы нильфгаардцев, тех, кто захватил и разрушил Цинтру, убил короля Эйста и ее бабушку Каланте, тех, кто убивал людей на улицах города. На виселице болтается рыцарь в черных латах. Веревка скрипит, вокруг вьются вороны, пытающиеся выклевать ему глаза сквозь щели в крылатом шлеме. Другие виселицы уходят за горизонт. На них висят скаэтаэли, убившие Паулье Дальберга в Каэдвене, и преследовавшие ее на острове Танет.
На высоком коле дергается чародей Вильги Фортс. Его красивое, обманчиво благородное лицо сморщено и сине-черно от муки. Острый окровавленный конец кола торчит из ключицы. Другие чародеи Станнеда ползают на коленях по земле. Руки у них связаны за спинами, а острые колья уже ждут их. Столбы, обложенные связками хвороста, тянутся до полыхающего, помеченного столбами дыма горизонта. У ближайшего столба, притянутая цепями, стоит Трис Меригольд. Дальше Маргарита Лоантиль, мать Ненеке, Яра, Фабио Сакс. «Нет, нет, нет!»
«Да!» — кричит черноволосая. «Смерть всем! Отплати им всем! Презрение им всем! Они это заслужили! Все они обидели, либо собираются обидеть тебя!» Могут когда-нибудь снова обидеть. Презирай их, ибо пришел, наконец, час презрения. Презрение, месть и смерть. Смерть всему миру. Смерть, погибель и кровь. Вся в крови твоя одежда. Так гори, прими же муки. Они предали тебя, обманули. «Обидели! Теперь у тебя сила! Мсти!»
Йеннифер. Ее губы разбиты, кровоточат. На руках и ногах оковы, тяжкие цепи прикреплены к мокрым и грязным стенам узилища. Вопят толпящиеся вокруг эшафота люди. Поэт Лютик кладет голову на плаху. Над ним сверкает острие палаческого топора. Собравшиеся под эшафотом оборванцы разворачивают тряпки, чтобы собрать кровь. Гул толпы заглушает удар, от которого сотрясается помост.
«Тебя предали, обманули. Все. Ты была для них марионеткой, куклой на веревочках. Тебя использовали, обрекли на голод, на палящее солнце, на жажду, на скитание, на одиночество». Пришел час презрения и мести. Ты владеешь силой, ты могуча. Пусть же весь мир трепещет перед тобой. Пусть весь мир трепещет перед старшей кровью.
На эшафот заводят ведьмаков. Весемира, Эскеля, Коэна, Ламберта и Геральта. Геральт еле держится на ногах, он весь в крови.
«Нет!»
Вокруг нее огонь. За стеной пламени дикое ржание. Единороги вздымаются на дыбы, трясут головами, бьют копытами. Их гривы, как рваные боевые штандарты. Их рога длинные и острые, как мечи. Единороги огромны. Огромны, как кони рыцарей. Гораздо крупнее ее конька. Откуда они взялись? Откуда их столько? Пламя с ревом взмывает в небо. Черноволосая женщина вздымает руки. На ее руках кровь, ее волосы развивает жар.
«Гори! Ты в крови!
Прочь! Отойди, я не хочу тебя! Мне не нужна твоя сила!»
«Так гори, прими же муки! Брось надежду!
Не хочу!»
«Хочешь, жаждешь! Жажда и месть! Жажда и жадность кипят в тебе, как пламя! Наслаждение охватывает тебя. Это могущество, это сила, это власть. Это блаженнейшее из блаженств мира.
Молния, гром, ветер. Топот копыт и ржание безумствующих вокруг огня единорогов.
«Я не хочу этой силы, не хочу! Я отрекаюсь от нее!»
Она не знала, то ли погас огонь, то ли у нее потемнело в глазах. Она упала, чувствуя на лице первые капли дождя.
Существо следует лишить существования. Нельзя допустить, чтобы оно существовало. Существо опасно. Подтверждение. Отрицание. Существо призвало силу не для себя. Оно поступило так, чтобы спасти Иоара Квакса. Существо сопереживает. Благодаря существу Иоара Квакс опять с нами.
Но у существа сила. Если оно захочет ею воспользоваться,
Оно не сумеет ею воспользоваться. Никогда. Оно отказалось от нее. Отреклось от силы совсем. Сила ушла. Это очень странно. Нам никогда не понять существ. И не надо понимать. Отберем у существа существование, пока не поздно. Подтверждение. Отрицание. Уйдем отсюда. Оставим существо. Отдадим существо его предназначению.
Цири не знала, сколько времени она лежала в камнях, сотрясаемая дрожью, уставившись в изменяющее свой цвет небо. Оно было то темным, то светлым, то холодным, то жарким.
А она лежала, бессильная, иссушенная и пустая, как шкурка, как трупик грызуна, которого чудовище высосало и выкинуло из воронки. Она не думала ни о чем. Она была одинока, опустошена. У нее уже не было ничего, и она не ощущала в себе ничего. Не было жажды, голода, утомления, страха. Исчезло все, даже воля к жизни. Была только гигантская, холодная, мрачная, ужасающая пустота. Она воспринимала эту пустоту всем своим естеством, каждой клеткой своего тела. Чувствовала кровь на внутренней стороне ляжки. Это было ей безразлично. Она была пуста, она потеряла все. Небо меняло расцветки. Она не шевелилась. Разве движение в пустоте имеет какой-то смысл? Она не пошевелилась, когда вокруг нее зацокали копыта, звякнули подковы. Не прореагировала на громкие окрики, на возбужденные голоса, на фырканье лошадей. Она не пошевелилась, когда ее схватили жесткие сильные руки. Когда ее подняли, она бессильно повисла. Не отреагировала на резкие грубые вопросы, на то, что ее трясли и дергали. Она не понимала этих вопросов и не хотела понимать. Она была пуста и безучастна. Равнодушно приняла воду, брызгающую ей на лицо. Когда ко рту приставили фляжку, она не поперхнулась. Пила. Безучастно. Равнодушно. Позже она тоже была безразлична ко всему. Ее затащили на седло. В промежности болела. Она дрожала, ее обернули попоной. Она была бессильной и мягкой, вываливалась из рук, поэтому ее привязали ремнем к сидевшему сзади седоку. Седок вонял потом и мочой. Это было ей безразлично. Кругом были лошади, много лошадей. Цири глядела на них равнодушно. Она была пуста. Она потеряла все. Уже ничто не имело никакого значения. Ничто. Даже то, что командовавший конниками рыцарь был в шлеме, украшенном крыльями хищной птицы.